Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Оставляем с мамами, они вместе пасутся, и вечером мама их приводит. И приводят они их вот сюда, здесь же у нас и дойка происходит, здесь машина, и сюда они заходят. И мы так дизайн все пэддоки, что они могут прийти из разных. Мы в зависимости от времени года, они пасутся в разных. Эта дерри, она посередине находится, ровно в середине сталкеров. То есть они могут прийти из разных направлений, но сюда ведут, такие laneways. И они приходят с телятами вечером, телята остаются здесь, у них такая playgroup здесь. И мамы уходят, мы им всегда на ночь даем самый лучший пэддок, чтобы, ну, для продукции молока. И утром они уже стоят, ждут, чтобы прийти, подоиться и забрать детей. И опять идут вместе.
С такой любовью Елена рассказывает про маленьких буфалят. Нам повезло, и этот репортаж мы смогли записать вживую с русскоязычными фермерами на буфалинной ферме Бурадак Фам в Австралии. Москвичи Елена и Андрей приехали в Австралию в 1995 году. На вопрос, почему городские жители решили оставить уютную квартиру и переехать в суровые фермерские условия, Андрей отвечает так.
Как-то всегда хотелось быть ближе к независимым, быть на свободе. Маленькая квартира в городе как-то никогда не привлекала. И всегда это казалось, что это какое-то ненастоящее жилье, ненастоящий способ существования. Хотелось быть где-то на открытом пространстве, на воздухе, не знаю, со своими трудностями. То есть мы всегда понимали, это бонусы такой жизни, они, наверное, все-таки перевешивали недостатки всегда.
Начали фермеры 12 лет назад с разведения коз. Затем были спортивные лошади, занимались их разведением и тренировкой. Потом были коровы. Лена и Андрей всегда любили парное молоко.
Всегда любили молоко, свежее парное молоко в Австралии, которое добыть было невозможно нигде, кроме как если у тебя своя корова. А потом вот буйволы так эволюционировали. Как-то постепенно все закончилось буйволами, которые, в общем-то, они как комбинация лошадей и коров по поведению, по темпераменту, по сложности. Они, наверное, как больше как лошади, но при этом по надежности, по каким-то другим характеристикам больше как коровы.
Андрей говорит, что эту ферму они долго искали. Сейчас у них более 50 буйволов. На этой ферме величиной 100 акров они остановились 6 лет назад. Говорят, что здесь, рядом с национальным парком, идеальные условия для буйволов. Есть и пастбище, и вода. Здесь же построили собственную сыродельню и стали производить итальянские сыры, секрет приготовления которых они узнали у самих итальянцев.
Моцарелла – это даже и не сыр, это вообще отдельная империя искусства и сыродельной науки. Ну, настолько старое искусство, настолько своеобразное и настолько много слоев разных культурных и исторических и таких секретов, неразглашаемых по производству моцареллы, которая, в принципе, делается таким традиционным методом только в компании, только вокруг Неаполя. И, в общем-то, очень мало кому удается до этих секретов добраться. Ну, это как бы вот слой за слоем. Можно чуть-чуть научиться, как один знакомый итальянец мне сказал, моцареллу, за 2 недели научу, кого хочешь, тебе пришлю, и он тебе все сделает. Я говорю, у меня вот 9 лет заняло научиться делать настоящую моцареллу. И он смеется и говорит, знаешь, о чем идет речь.
12 лет подряд фермерские угодья Австралии страдали от засухи. Елена говорит, что их спасло только то, что для своего бизнеса они выбрали очень узкую нишу. Их покупателями стали самые изысканные и дорогие рестораны Сиднея, клиенты которых сразу оценили вкус их продукции. Но в этом году все в одночасье изменилось.
Ну, с коронавирусом, естественно, мы потеряли 80%, наверное, наших оптовых покупатели, рестораны, они все закрылись, буквально утром проснулись, и заказов нет больше. Вот, пришлось срочно перестраиваться, и мы ввели интернет-магазин домашней доставки.
Сейчас Андрей сам развозит заказы по клиентам в Сиднее, и у него на это порой уходит по 14-16 часов в день. Пока он занимается доставкой, на ферме остаются работать Елена, их дочь Алена и двое временных работников из Франции – Люси и Роман. Русскоязычные клиенты с удовольствием заказывают молочную продукцию у фермеров. Особым спросом пользуется буфалинный творожок. Но жемчужиной этой фермы все-таки являются настоящие свежие сыры, срок годности которых всего 2 недели.
Мы специализируемся на свежих сырах, которые практически все, кроме феты, нужно съедать в первые 2 недели после производства. А те, кто хорошо понимают про моцареллу, они знают, что ее нужно есть вообще, чем она свежее, тем лучше. И итальянцы хотят ее прям свежую, теплую еще, и никогда не кладут в холодильник. Но по австралийским правилам не положено, поэтому мы кладем в холодильник. Но все равно она чем свежее, тем чем она новее, как бы, тем она вкуснее. И итальянцы говорят, она должна быть такая свежая, что вы чувствуете дыхание буйвола в ней. Вообще моцарелла, в ней вкуса особенно никакого нет. Это вот только вот эта такая текстура пружинистая и сочная, и вкус молока. И она должна, молоко из нее должно сочиться. И поэтому, когда итальянцы приезжают, они едят прям вот как яблоко. Особенно дети набрасываются и поедают прям вот мячик. Ну, можно салат делать с помидором, там, с базиликом, капреси называется. Можно ее растапливать, напиться, но это уже для той моцареллы, которая не такая свежая и не такая прекрасная, как наша.
Свою продукцию Лена и Андрей продают и на месте. Купить ее можно прямо в беседке через дорогу от фермы. Причем здесь нет ни замков, ни камер. Открываете холодильник, берете все, что нужно, и оставляете наличные или переводите оплату на счет. Все основано на доверии.
Были случаи, когда взяли и не заплатили?
2 раза.
2 раза за сколько лет?
За 3.
За 3 года? Только 2 случая?
Да, это были туристы. Ну, не местные люди, даже не из Сиднея, не из Ньюкасла. Ну, видно, когда машины заезжают обычно. Иногда мы там с ними встречаемся, с покупателями. Многие из них регулярно приезжают, каждые выходные, и по пути на пляж они останавливаются, берут моцареллу, ну, на пикник, молоко покупают. Ну, и местные люди. Здесь, правда, людей почти нет. Мы, в общем-то, окружены национальным парком. Да, с одной стороны озеро, с другой стороны океан. Соседей у нас нет, ни с этой стороны, ни с этой. У нас есть только национальный парк. Приходят динго, поэтому вот собаки охраняют.
А часто динго приходят? Приходят
следы. Сейчас у них только что закончился breeding season. И они сейчас... И зима. И, видимо, меньше еды стало. И у нас всегда, если какие-то атаки происходят на животных, то именно в это время, потому что они, ну, females, они сейчас беременные, и скоро родятся щенки, где-то через месяц начнут рождаться. И вот они вот в это время, они особенно интенсивно рыщут и ищут.
А они маленьких буйволят, на них охотятся?
Они их привлекают, когда роды происходят, то очень большой буйвол, уже крупные животные, послед. Очень привлекательный для всех хищников. Они начинают отовсюду собираться, и лисы, и динго, и даже дикие кошки. Но обычно, когда есть динго, то кошек и лис нет, потому что динго все-таки их держит под контролем. Также у нас нет ни кроликов, ни кенгуру, у нас прекрасные пастбища, потому что местные динго, они присматривают.
У Елены и Андрея особые отношения с дикими собаками динго. Они против отстрела этих животных. Но об этом мы расскажем в нашем следующем репортаже. Репортаж подготовлен Викторией Станкеевой, SBS Russian.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.